Часть первая. Горизонт событий. Глава первая. Комната Шрёдингера. Ныне всякую историю принято начинать с убийства. Это давно уже не способ заинтриговать слушателя и читателя, а просто форма повествовательной вежливости. Как поздороваться при встрече? «Здравствуйте, вот вам труп. Спасибо, проходите». Не укокошить кого-то в начале рассказа стало моветоном. Скоро уже сентиментальные любовные романы и семейные саги будут начинаться с непременного душегубства. Так что «Здравствуйте, вот, пожалуйста, труп» лежит, легко раскинувшись на асфальте в тихом дворике под окнами академического дома на Кировском проспекте. Кировский проспект, ныне Каменноостровский проспект в Санкт-Петербурге. Китайчатый яркий халат разметался опавшими крыльями. Руки раскинуты неуверенным объятием навстречу брежущей в туманном небе заре, лицо обращено вверх, и человек поэтический мог бы сказать, что глаза были устремлены в небеса, словно провожали взглядом отлетевшую душу. Но, во-первых, все, кто был там тем утром, поэзии предпочитали суровую прозу жизни, а во-вторых, вместо глаз на лице мертвеца зияли черно-багровые, наполненные засохшей кровавой слизью дыры, и если уж кому-то пришло бы в голову, стоя над телом Бори Рубинчика, поговорить о душе, то похоже было, что она в ужасе вырвалась через глаза подальше от тела, как и сам Боря, высадив собой двойные рамы и стекла, вылетел из окна своей квартиры на четвертом этаже, будто каменное ядро из катапульты. Разлетевшиеся осколки усеивали асфальт и поблескивали в окруженных вздутыми кровоподтеками глубоких порезах на лице и руках. Судя по всему, при падении Боря воткнулся в асфальт самой макушкой, потому что вместо верхней части головы было какое-то неровное месиво из загустевшей крови и волос, а деформировавшиеся при ударе кости черепа сдвинулись так, что на лице выпирали скулы и челюсти сжались в бульдожьем прикусе. Только выдающийся нос остался невредим и по-прежнему торчал на лице, как клюв печального попугая. Кроме распахнутого халата, на трупе были только большие сатиновые трусы с пальмами и веселыми обезьянами. Нежно-белый рыхлый живот, похожий на тельце лишившегося раковины моллюска, и безволосая грудь иссечены порезами и множеством неглубоких колотых ран, нанесенных, возможно, тем же предметом, которым были выколоты глаза, длинным кухонным ножом, с потемневшим от крови лезвием, что недалеко отлетел от правой руки мертвеца.
«Жалко Борю», — сказал Костя Золотухин.
«Ангелом он, конечно, не был, но все же». Ангелом Рубинчик действительно не был. Если только не предположить, что ангелы занимаются спекуляцией, фарцовкой, подпольным производством поддельных дубленок, джинсов и шапок, играют в карты на деньги и водят домой проституток из гостиницы «Ленинград». Я отвел взгляд от тела и посмотрел на небо. Сквозь туманную пелену начал уже проступать сизый утренний свет. Дым, рассеявшийся немного за ночь, возвращался. Наплывал из-за крыши, в воздухе снова запахло далеким пожаром. Наступало раннее утро понедельника, 13 августа 1984 года. За два дня до этого, в субботу, «Зенит», уверенно прокладывавший дорогу к первому в своей истории чемпионству, разгромил «Пахтакор». В тот же день 40-й президент США Рональд Рейган в радиообращении к американскому народу зажигательно пошутил, сообщив, что объявил Россию вне закона навеки вечные и что ядерная бомбардировка начнется через 5 минут. Шутка вполне в духе времени, когда часы судного дня показывали без 3 минут полночь, и от этой хохмы стрелки их точно дрогнули, продвинувшись на несколько секунд вперед. Вражеские голоса, вещавшие, как и полагается, врагам по ночам из закатной стороны, сквозь шум широкополосных помех на очень правильном русском, сообщали о гибели в Першваларском ущелье каравана с конвоем из советских военнослужащих, не скупясь на добавлявшие жути подробности о том, что с пленных солдат афганские маджахеды живьем содрали кожу и потом обезглавили. Наши родные голоса по этому поводу хранили молчание, из-за чего в кошмарные новеллы «Голоса Америки» верилось безоговорочно и ограничивались туманными реляциями об успехах в помощи братскому народу Афганистана, предпочитая уделять внимание грядущему официальному открытию игр «Дружба-84», спешно организованных в пику Олимпиаде в Лос-Анджелесе. Ее мы тогда бойкотировали, проводя тонкие параллели с Олимпиадой 1936 года в фашистской Германии. В играх «Дружбы» принимали участие спортсмены социалистических стран. Отмечались успехи атлетов из Монголии, Кореи и Эфиопии. Когда я вспоминаю обо всем этом, мне порой кажется, что у человечества патологически укорачивается историческая память, как у рыбки, что плавает кругами в аквариуме, каждые 3 минуты оказываясь в незнакомом для себя месте. Месяца не прошло, как Светлана Савицкая стала первой женщиной, вышедшей в открытый космос. Что же до меня лично, то я этим утром должен был быть далеко от Ленинграда, на лазурном берегу Черного моря, пить холодное вино и загорать на пляже в компании своей невесты Тонечки. Наша свадьба была назначена на ноябрь, но с возможностью совместить сразу несколько дат: бракосочетания, отпуска, свадебного путешествия. То время обстояло непросто, да и само по себе путешествие уже считалось роскошью для молодоженов, обыкновенно проводивших медовый месяц на даче или в пригородном пансионате. С путевкой в ведомственный дом отдыха в Сочи, можно сказать, повезло. Это был подарок от руководства и коллег к предстоящей осенью свадьбе. И начальнику 3-го отдела уголовного розыска Макарову пришлось приложить известные усилия, чтобы выбить этот подарок в главке. Но с поездкой вышла незадача, потому что Тонечка бросила меня за неделю до этого, сообщив о своем решении в кафе на Невском 24, более известном как «Лягушатник», под бокал шампанского и 2 шарика ванильного мороженого, которые я заказал, предполагая обсудить предстоящий отпуск, не зная еще, о чем будет идти разговор. С Тонечкой мы познакомились 2,5 года назад, зимой, в очереди за ментаем. Жанр требует какой-то героической истории знакомства, чтобы, например, я защитил ее от хулиганов или, с учетом профессии, спаса от вооруженных бандитов, но нет. Мама в выходной отправила постоять очередь в универсам рядом с домом, а Тонечка стояла впереди, миниатюрная, хорошенькая блондинка в кудряшках и с большими голубыми глазами. Она училась на 3-м курсе Института культуры на экскурсовода. Было ей 20 лет. Мне в том году исполнилось уже 27, и мама регулярно сообщала о потере надежд понянчить внуков. В то время как, например, у подруги с работы Анны Ильиничны сыну 25, а у него уже 2, и 3-го ждут. Я пообещал маме, что и ее счастье не за горами, и потерпеть осталось совсем немного, потому что с Тонечкой мы решили жениться, когда она закончит учебу. И вот, закончила. «Витя, ты только не переживай», сочувственно увещевала Тонечка, хмуря лобик и глядя на меня огромными голубыми глазищами так, словно уже готова была осудить любые проявления переживаний. «Ну, сам подумай, какие у нас перспективы?» Оказалось, что размышления о перспективах у теперь бывшей моей невесты начались не вчера. Как я понял, она уже 1,5 года встречалась с каким-то товароведом и радостно приняла от него предложение. Как-то незаметно наступило то время, когда товаровед стал более привлекательной партией, в отличие, скажем, от военного летчика, милиционера и уж тем более инженера. Вроде и ничего героического, и даже как-то немного неловко говорить «у меня муж товаровед», а все равно подруги завидуют. У него хорошая должность, свой автомобиль, квартира кооперативная, веско перечисляла Тонечка незамысловатые составляющие формулы любви.